Спасибо большое, хорошо. Уважаемый Валентин Иванович, уважаемый Вячеслав Викторович, коллеги, мне очень рад, мне очень приятно вас видеть в конце года. Такие встречи у нас именно в конце года стали традиционными. Есть возможность подвести итоги того, что сделано. Обе палаты Федерального собрания провели большую, если не сказать огромную работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства, причем по всем направлениям принимались очень важные, подчас жизненно важные решения и в области экономики, в социальной сфере, в области внешней политики, в сфере безопасности. И вот, конечно, последняя работа, как обычно, в такое время она является наиболее важной и наиболее осязаемой, что ли, по результату, имею в виду работу над бюджетом 2018 и двух последующих годов. Я хочу вас поблагодарить за эту совместную работу. Считаю важным также, что и хочу тоже сказать вам спасибо за то, что вы быстро достаточно отреагировали на предложения в сфере демографии. Действительно, и более широкое использование материнского капитала семейного и все, что связано с поддержкой российских семей, где рождается первый ребенок, второй, третий, ипотека льготная с льготированием больше 6%. Все это касается сотен тысяч, миллионов наших граждан. Чрезвычайно важные решения. Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что они были приняты, доработаны, как положено, и в короткие сроки приняты. Обе палаты проводят большую международную деятельность. Это сродни народной дипломатии в значительной степени, потому что вы общаетесь со своими коллегами, также избранниками в своих странах, избранниками соответствующих народов. Это очень важно. И важно, что, несмотря на известные ограничения, в том числе связанные вот с деятельностью представительных органов власти, тем не менее эти контакты продолжаются. Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать. Мы готовы, открыты к таким контактам и будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе. Вот я, завершая свое короткое вступительное слово, хотел бы, разумеется, поскольку мы в конце года с вами встречаемся, поздравить вас с наступающими праздниками новогодними и пожелать вам всего самого доброго. Валентина Ивановна, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего я хочу от имени членов Совета Федерации поблагодарить вас за постоянное внимание к деятельности Федерального собрания, к деятельности Совета законодателей, за сегодняшнюю встречу, которая, как уже правильно сказали, стала хорошей такой предновогодней хорошей традицией. И наши граждане, и мы много плодотворно работали, чтобы встречать Новый год с хорошим настроением. И надо сказать, что для этого есть основания, назову лишь некоторые из них. Страна прошла очень сложный этап кризиса, внешних ограничений. В конечном итоге мы вышли на траекторию роста, развития, доказав тем самым, что созданная в новой России система стрессоустойчива, имеет большой запас прочности и жизнеспособна. Уходящий год особо ярко показал, насколько сильно вырос политический вес и авторитет нашего государства, уважение к нам на международной арене. Попытки изолировать Россию окончились полным провалом. Можно много привести подтверждений этого. По парламентской линии лишь скажу, прошедшая 137-я ассамблея Межпарламентского союза в этом году в Санкт-Петербурге была самой рекордной за все 128 лет. 160 стран, 90 с лишним спикеров. Знаете, как будто демонстративно наши коллеги хотели проявить уважение к нашей стране, к президенту страны и таким образом оказать поддержку России. Владимир Владимирович, спасибо за ваше участие. Это, конечно, очень серьезно подняло статус этого мероприятия. И многим запомнились ваши непосредственные контакты с членами делегаций национальных, прямые после открытия. Кроме того, я хочу сказать, что важнейшим для мировой политики событием стало победное завершение военной операции по разгрому террористов в Сирии, вывод оттуда российских военнослужащих. И время показало, это действительно так, что ваше решение провести масштабную антитеррористическую операцию было в то время единственно верным. И, Владимир Ильич, тогда вы взяли на себя политическую ответственность. И все наши ожидания оправдались. Россия с победой вышла из этой истории. И мы сегодня гордимся нашей боеспособной армией, гордимся нашими солдатами, офицерами, которые мужественно исполняли свой долг. И очень рады, что в канун Нового года они вернулись в родные дома и их встречали как настоящих героев. Это заслуженно. Безусловно, очень хорошей, блистательной новостью практически для каждой семьи стал демографический пакет Путина, как его уже назвали средства массовой информации. И те меры, которые вы предложили, значение их очень трудно переоценить. И здорово, что именно с таких решений начнется национальный проект «Десятилетие детства». Мы, как Палата регионов, будем внимательно следить за их реализацией в субъектах Федерации, а также инициировать и региональные меры поддержки в развитии мер, озвученных вами. Сегодня у всех семей России появилось больше оптимизма, они могут планировать рождение семей, зная, что государство будет их масштабно поддерживать. Ну и главное, что вы, Владимир Владимирович, объявили о своем выдвижении в конце уходящего года кандидатом в президенты на предстоящих выборах. В этот момент, по-моему, вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала «наконец-то». И я думаю, не только в России. И главное, снялось вот то нараставшее напряжение в ожидании вашего решения. Совет Федерации не только исполнил свои конституционные полномочия, назначил выборы президента, но и активно участвовал в совершенствовании избирательного законодательства. По инициативе членов нашей палаты принят ряд законов, направленных на обеспечение проведения честных конкурентных выборов, повышение к ним доверия граждан. Считаю, что внесенные изменения, новации стали и важным шагом к развитию системы неполитизированного, объективного и качественного мониторинга выборов. И коротко еще о некоторых аспектах. Для Совета Федерации вопросы межбюджетных отношений, финансовой устойчивости регионов являются первоочередными, как для любого федеративного государства. И вы, Владимир Владимирович, и правительство в последние годы уделяете особое внимание этим проблемам. Ситуация в целом объективно стала улучшаться. Проведена инвентаризация собственных региональных полномочий, их финансового обеспечения. Дополнительно принят ряд серьезных, я бы сказал, беспрецедентных мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов. Своевременным было ваше решение о реструктуризации долгов по бюджетным кредитам, что позволит высвободить более 400 миллиардов рублей в региональных бюджетах, которые будут направлены на решение приоритетных социальных задач. Вместе с тем, в следующем году нам надо двигаться дальше, в сторону более справедливого перераспределения налоговых доходов в пользу регионов в соответствии с возложенными на них полномочиями, либо перераспределить расходные полномочия. Например, Совет Федерации предлагал рассмотреть возможность централизации на федеральном уровне закупку лекарств для больных орфанными заболеваниями. Всего у нас в стране таких больных 17 тысяч. Из них порядка 9 тысяч – это дети. И граждане не виноваты в том, что они живут не в богатых регионах и не все могут получать своевременно лекарства. Это во-первых. А во-вторых, за счет централизованных закупок будет достигнута существенная экономия для бюджета. И будет, наконец, налажен четкий учет и контроль таких больных. Владимир Владимирович, я прошу вас поддержать и эту идею, и в целом донастройку межбюджетных отношений, что послужит укреплению основ федерализма. Но ведь на самом деле та концепция межбюджетных отношений, которая была принята в 90-е годы, она уже не соответствует новым реалиям, она не соответствует новым вызовам. Министерство финансов, Счетная палата, Государственная дума, Совет Федерации, мы вместе работаем над новой концепцией межбюджетных отношений, и очень хочется, в конце концов, освободить регионы от той жесткой зависимости от федерального бюджета, дать больше им возможности постоянных источников дохода в свои бюджеты. Безусловно, при контроле федеральных властей. Поэтому просьба поддержать те наработки, которые есть в следующем году. И еще одно. В ваших демографических инициативах есть очень важная мера – поддержка детских поликлиник. Я бы просила вас распространить эту меру и на детские больницы. Положение в детских больницах очень сложное. 16% больниц нуждаются детских либо в комплексной реконструкции, либо в капитальном ремонте, либо просто в сносе. Достаточно большая часть поликлиник, даже не хочу называть, чтобы не огорчать остальные цифры, я их наизусть помню, находится в арендованных помещениях, приспособленных помещениях. Часть больниц детских есть даже без водопровода и центрального отопления. Это, конечно, ответственность региональных властей и вопрос приоритетов для региональных руководителей. Но просила бы вас поддержать, дать поручение правительству Российской Федерации рассмотреть возможность распространить вашу инициативу не только на поликлинике, но и на детские больницы. Уважаемый Владимир Владимирович, в следующем году Федеральному собранию исполняется 25 лет. Это хороший повод проанализировать, осмыслить путь, который прошла наша страна, вместе с ней Федеральное собрание, Государственная дума, Совет Федерации, а также выстроить планы на будущее с учетом тех поручений, которые вы даете и дали Федеральному собранию. Я хочу, уважаемые коллеги от имени Совета Федерации, поздравить всех с наступающим Новым годом, Рождеством. И также вас, уважаемый Владимир Владимирович, пожелать вам одного. Удачи, удачи и удачи. Она вам, на мой взгляд, очень пригодится. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, сейчас, Владимир Владимирович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мы вместе с коллегами по Государственной Думе только что вот сегодня вернулись из зарубежной поездки, проходила международная конференция по вопросам безопасности в регионах Центральной Азии. В ней принимали участие парламентарии из Ирана, Турции, Афганистана, Пакистана, Китая. И принимали участие мы, представляя Российскую Федерацию. Вот, в рамках проведения этой конференции, конечно, обеспокоенность у всех была одна. Это вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, который окопался в Афганистане, где есть серьезная подпитка через наркотики, продажи их. И, собственно, за тот период времени, пока там находятся объединенные силы во главе с Соединенными Штатами Америки, по мнению и пакистанской стороны, и иранской стороны, которая граничит с этой территорией, количество наркополей увеличилось в тысячи раз, увеличилось в десятки раз количество нарколабораторий, и это не может не волновать не только эти страны, но и нас, учитывая, что, как понимаем, наркотрафик, он идет через территории, которые не только прилегают, но и дальше уже в сторону Европы, охватывая в том числе и Российскую Федерацию. И разговор шел о том, что вопросы терроризма и вопросы производства наркотиков, выращивания наркотиков, они идут рядом, потому что за счет наркотиков идет подпитка, в том числе террористической деятельностью. В этой связи есть большая обеспокоенность у стран, которые участвовали в этой конференции. И как положительный пример решения вопросов, и китайская сторона, и иранская сторона, понятно, мы эту позицию изначально заявили, все говорили о позитивном опыте, который сейчас есть в мире по борьбе с терроризмом, борьбе с ИГИЛом, когда, в общем-то, могло быть создано террористическое государство. И хотелось бы от имени наших коллег из других стран передать вам слова благодарности, потому что они считают, что это ваша личная заслуга. И если бы вы не заняли эту позицию, причем в очень сложное, непростое время, то не было бы уже сейчас Сирии, и появилось бы террористическое государство. И в этой позиции у всех было мнение единое. Поэтому хотелось бы и от наших коллег выразить эти слова благодарности, потому что мир это оценил, но если дальше эту борьбу не продолжать, понятно, что эти террористы, они сейчас распространяются по другим странам, и эта угроза может возникнуть уже в рамках другого региона, в других странах. Но еще раз хотелось бы подчеркнуть, что сейчас впервые появился тот опыт, позитивный опыт, которого никогда не было, когда в рамках урегулирования принимали участие несколько стран, но при этом вооруженная группировка Российской Федерации, выполнив свою задачу, вернулась домой, сохранив базы на территориях, где эта опасность, она потенциально может возникнуть вновь и вернуться в эту страну. И это вот многие страны понимают, особенно через парламентское измерение. У нас, уважаемый Владимир Владимирович, сессия последняя прошла на прошлой неделе. Государственная Дума закончила свою работу. Мы за время достаточно короткое, потому что осенняя сессия самая короткая, приняли 230 законов, а если говорить с начала срока полномочий, это фактически год с небольшим, 656 законов. И изначально, когда начинал работу, это была первая встреча с вами здесь вновь избранного уже состава Государственной Думы, присутствовали председатели комитетов, говорили о необходимости более качественного подхода к принятию законов, и, соответственно, это безусловно, скажется, в том числе и на эффективности их реализации. И одна из задач, которую считали необходимым решить, это разобраться с теми завалами, которые накопились, а их в самом начале было 2020 законопроектов с 1994 года, по несколько десяткам лет, и понятно, что по многим уже те же заключения, они устарели, но мы в соответствии с Конституцией обязаны эти законы рассматривать. В случае расчистки этих завалов, у нас появляется больше времени для того, чтобы уделять актуальной повестке, работать на предупреждение проблем, создавая, собственно, поле для решения вопросов текущего дня. Поэтому нам важно было эту работу эффективно выполнить. Вот сегодня можно уже подвести определенные промежуточные итоги, учитывая, что год мы в этой повестке находились. 74,7% вот этих завалов сегодня рассмотрено. И нужно сказать, что у нас где-то 14-15% законопроектов от этого объема приняты. То есть они все-таки свою актуальность не утратили, хотя по времени они уже, можно сказать, что достаточно такие устаревшие, но суть у них осталась у некоторых актуальная. И вот в этой связи хотелось сказать о актуальной, приоритетной повестке. У нас один из основных приоритетов – это реализация послания президента Федеральному собранию. Если говорить о послании, которое требовало законодательного обеспечения в текущем году, нам необходимо было принять 97 законов по законодательному обеспечению послания президента. При этом из них 74 закона нужно было принять в этом году и 23 закона на будущий год. Подводя итоги, Владимир, можем сказать, что 74 закона мы в этом году приняли. При этом 21 закон из этих 74 – это были законодательные инициативы депутатов, и 43 законопроекта – это законы, инициированные правительством. У нас в ходе принятия были разные дискуссии, непростые обсуждения, но вышли на решения, которые позволят реализовать в полном объеме послание, требующее решения именно в этом году. И вот исходя из того опыта, который сейчас мы приобрели, просили бы нас поддержать в, собственно, распространении его на ряд других вопросов, которые требуют более эффективного принятия решения через Государственную Думу, но при этом с прохождением всей необходимой процедуры обсуждения. Слушание, экспертная оценка, соответственно, которые, как правило, особенно важны в случае принятия резонансных законов. Речь идет о ваших решениях, которые недавно были озвучены в рамках Совета при президенте по приоритетным, по стратегическому развитию приоритетным проектам, касающиеся механизма финансирования жилищного строительства, защиты дольщиков. Если мы эти вопросы, которые вы озвучили и в рамках Совета были приняты, могли бы вот так же сопровождать как послание, которое адресовано Федеральному собранию, нам, депутатам Государственной Думы, то мы могли бы, не дожидаясь выполнения бюрократических процедур, которые, как правило, где-то на месяцы задерживают принятие решений в этой области, сейчас уже начать обсуждение вместе с правительством этих вопросов, с заинтересованными лицами, и дальше уже выходить на решение. В каком-то этом случае будут депутатские инициативы, если у нас есть те подходы, которые в рамках этой повестки совпадают, либо это будут уже правительственные законопроекты, но однозначно мы сможем здесь сэкономить время. И это очень важный фактор, потому что у нас иногда от принятия решения до его реализации проходят годы, а потом еще мы откладываем эти решения в силу того, что не подготовлены нормативные акты. Мы с нормативными актами сейчас ситуацию несколько улучшили, учитывая, что принята регламентная норма, которая продублирована и в регламент правительства, где мы синхронизируем эти вопросы и выходим все-таки на определенные договоренности, когда правительство к третьему чтению по актуальным вопросам уже готовит проекты нормативной базы. Но если мы вот возьмем и стержневые темы, которые озвучены президентом и приняты коллегиальными органами при президенте на такое сопровождение, граждане получат решение намного быстрее, и от решения президента до его реализации будет меньше времени. Понятно, что это потребует изменения формата работы, где-то больше загрузит депутатский корпус, но это, в общем-то, и желание депутатов, потому что в основе лежит именно эта инициатива. И еще одна тема, которая прозвучала, она очень резонансная, это также ваша инициатива, касается поддержки бизнеса и защиты всех, кто ведет свое дело, возврат капитала в Россию. Мы поддерживаем это решение и хотели бы, чтобы тоже могли принять участие в реализации его, с тем, чтобы как можно быстрее были приняты законы и, собственно, бизнес мог активно развиваться у нас в России, чувствуя себя в безопасности и понимая, что ему гарантированы условия развития, и это будет реализация инициативы президента нашей страны. И вы говорили о необходимости дискуссии и в дальнейшем принятии решений, связанных с налоговой реформой. Мы эту работу начали, у нас комитет по бюджету и налогам ее координирует вместе с Министерством финансов, вместе с Федеральной налоговой службой, но что самое главное, вместе с представителями гражданского общества, деловыми сообществами. И также хотели, чтобы эта работа велась задолго до принятия законов, с тем, чтобы общество было больше информировано, и мы могли бы уже свои предложения внести в случае выработки окончательных решений, потому что это только послужит повышению качества принимаемых решений. И, Владимир Ильич, хочу поддержать всецело Валентину Ивановну Матвиенко, которая сказала главные слова, что мы получили не только надежду, но и мы с вашим решением выдвинуться на пост президента получили будущее, потому что есть то, что можно ценить в прошлом, есть то, что можно ценить в настоящем, и в этом случае можно уже говорить о будущем, которое крайне необходимо нашей стране, потому что страна, стоящая перед огромным количеством вызовов, страна, которая собственно, должна быть сильной, и только в этом случае она может конкурировать, обязательно к этому придет только в одном случае, когда у нее будет сильный президент. У нас такой президент и есть, и понятно, что Государственная Дума, палата структурирована по политическому принципу, у нас есть фракция, и, кстати, мы работаем вот этот год с небольшим, исходя из решения, которое было принято здесь на встрече с руководителями политических партий, представленных в Думе, по вашей инициативе, когда приняли решение о том, что 50% комитетов возглавляют представители оппозиционных фракций, 50% «Единая Россия». Мы находим понимание при принятии решения в главном, когда речь идет о стране, речь идет о вызовах, которые касаются всей страны, но у нас есть споры, у нас есть дискуссия, поэтому, думаю, у меня мои коллеги, в общем-то, просят за мою позицию, потому что у них может быть другая позиция, но вот то, о чем сейчас говорю и поддерживаю Валентину Ивановну, это позиция наших граждан, и крайне важно, чтобы вы тоже эту позицию знали. С наступающим, Владимирович, вас Новым годом, счастья, здоровья в Новом году. Ну, я думаю, что если хотя бы мы часть тех задач, которые вы ставили перед Нижней палатой, решили, то это будет как раз хорошим новогодним подарком.
Спасибо большое. Пожалуйста, Андрей Александрович Клишес.
Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите несколько слов сказать о своевременности принятия подзаконных актов. В мае 2013 года вступил в силу федеральный закон о парламентском контроле, в соответствии с которым Палата Федерального Собрания контролирует своевременность принятия правительством подзаконных актов, необходимых для реализации федеральных законов. Количество непринятых вовремя подзаконных актов, к сожалению, остается еще достаточно большим. Мы подводили итоги на конец третьего квартала 2017 года, Владимир Владимирович, более 400. Например, законом 2013 года еще было предусмотрено принятие приказа Министерства транспорта, устанавливающего требования к оснащению воздушных судов в части их доступности для инвалидов. За 4 года действия закона пока данный приказ не принят. Присутствует и ряд объективных сложностей, конечно, в этой вопросе. Например, в связи с передачей полномочий по миграции в Министерство внутренних дел России необходимо было принять большой массив подзаконных актов. И этот вопрос мы неоднократно обсуждали в Совете Федерации. Большая работа проделана, но все же не все необходимые подзаконные акты приняты. Следует отметить эффективность, значительно большую эффективность Министерства юстиции при данной работе, хотя тоже ряд вопросов существует. И к Минюсту. При рассмотрении в Совете Федерации социально значимых законов мы рекомендуем правительству одновременно предоставлять проекты подзаконных актов. Вячеслав Викторович только что об этом сказал, чтобы мы к третьему чтению в Государственной Думе, в Совете Федерации уже видели какой-то массив тех подзаконных актов, которые идут. Есть и положительные примеры. Например, закон о багаже, который мы рассматривали. Мы смотрели все нормативные акты вместе уже с поправками в авиационные правила, что позволило нам обеспечить соблюдение прав граждан и в то же время создать правовые предпосылки для снижения цен на авиабилеты. Таким образом, одним из основных направлений повышения качества правового регулирования должно стать рассмотрение законов совместно с основными нормативными предписаниями подзаконных актов. Здесь мы с коллегами в Государственной Думе абсолютно согласны. 8 декабря, на совещании у председателя Совета Федерации со статс-секретарями федеральных ведомств было предложено разработать специальную электронную базу, которая позволила бы отслеживать ход подготовки подзаконных актов. Мы предполагаем, что после подписания закона президентом правительство должно размещать на таком ресурсе перечень подзаконных правовых актов, необходимых для реализации данного закона, чтобы процесс этот был максимально открытым. И по мере подготовки этих проектов должны отражаться все текущие процессы, связанные с их разработкой и принятием. Внедрение такой электронной базы позволило бы существенным образом систематизировать контроль за подготовкой подзаконных актов. В связи с этим, Владимир Владимирович, прошу вас дать соответствующее поручение правительству, чтобы эта база была подготовлена, чтобы она могла заработать. На особом контроле у Совета Федерации находятся подзаконные акты, которые необходимы для реализации законов о защите наших национальных интересов. Вступил в силу закон о СМИ на агентах. Это ответная мера на те недружественные шаги, которые были предприняты в первую очередь Соединенными Штатами в отношении российских средств массовой информации. Реестр указанных СМИ ведет Министерство юстиции. Мы с коллегами из Государственной Думы подготовили и внесли еще два законопроекта, которые предусматривают ряд законодательных новелл в отношении СМИ и иноагентов, таких как обязательность учреждения российского юрлица, обязательность маркировки распространяемых сообщений, возможность ограничения доступа к информационному ресурсу в случае нарушения порядка распространения материалов, а также административную ответственность. Данные изменения вносятся в целях информирования российских граждан о распространении информации в интересах иностранного государства. Владимир Владимирович, это особо важная и общественно значимая тема. Для ее реализации также потребуются нормативные акты, поэтому мы просим вашей поддержки и соответствующих поручений правительству для того, чтобы они были наиболее оперативно подготовлены и приняты. Большое спасибо и также поздравляю всех с наступающим Новым годом.
Благодарю вас. Так, пожалуйста, Бурматов Владимир Владимирович.
Уважаемый Владимир Владимирович, не так давно, буквально несколько дней назад, Государственная Дума закончила работу над очень большим законом. Это такая очень социально чувствительная тема, которую ощущает, ну, без преувеличения, каждый гражданин нашей страны. Это тема обращения с отходами. И ключевым моментом там стал раздельный сбор мусора, который мы наконец-то узаконили в нашей стране. Это было ваше поручение. Вы его давали трем ведомствам, Министерству природы, Минстрою и Минэкономике, но, к сожалению, тот документ, который был внесен в Государственную Думу, мы в нем механизма именно не увидели, мы там увидели отдельные формулировки, но там не было решения, поэтому мы его полностью переработали, и вот буквально в прошлую пятницу он был принят в третьем чтении. Нам удалось найти формулу, когда мы развели понятие сбор и накопление отходов, мы вывели накопление из-под лицензирования, тем самым создав вот тот самый стимул, о котором вы говорили в своем поручении, для бизнеса, для наших граждан вести вот эту деятельность, которая принята во всем мире, и мы устранили те самые административные барьеры многочисленные, которые объективно существовали на тот момент. Мы этим не ограничились, реализовав еще несколько инициатив, тоже, на мой взгляд, общественно значимых. Это территориальные схемы обращения с отходами, то есть размещение полигонов, мусоросжигательных заводов, сортировочных станций и так далее, теперь проходит только после публичных слушаний, через публичные слушания в обязательном порядке, для того, чтобы снять тот общественный негатив, который зачастую очень справедливо и закономерно появляется от непродуманных решений со стороны региональных властей. В свою очередь мы передали эти полномочия регионам сейчас. Больше не будет такой ситуации, которая вот до недавнего времени у нас была, когда Росприроднадзор на федеральном уровне, именно федеральное ведомство, утверждало все территориальные схемы, которые касаются там каждого, в том числе поселения, где у кого будет где, какой мусорный бак стоять. Мы это все отдали регионам, ну и спрашивать. Теперь, соответственно, можно будет с них за те схемы, которые они примут. И до 2020 года мы рассчитываем, что даже существующие на сегодняшний день территориальные схемы на размещение отходов все-таки пройдут у нас заново общественные слушания, и только после этого будут уже, ну, акцептованы нашими гражданами, сняв вот этот вот общественный резонанс, который имеют на местах. И еще одно очень важное решение было принято в этой сфере на прошлой неделе, это уточнение порядка распределения средств экологического сбора. Мы впервые собрали экологический сбор, покритиковали, честно говоря, Министерство экологии за то, как они собирались его распределять. Нас это совершенно не устроило. Мы предложили, на мой взгляд, более адекватную схему. 20 регионов получили эти средства. Но мы сейчас еще уточнили эту тематику, чтобы это шло именно на утилизацию, на переработку, а не на какие-то сферы, которые с этим не имеют никакого отношения. И когда мы занимались этой работой, мы нашли целый ряд там белых пятен в законодательстве, вот, над которыми мы хотели бы поработать в 2018 году, например, тематика медицинских отходов. 2 миллиона тонн отходов в год, это по самым скромным подсчетам, их даже никто не считал, то есть нет официальной статистики. А медицинские отходы – это инфицированные отходы, это патологоанатомические отходы, это отходы радиоактивные, то есть которые представляют там первый класс опасности, а при этом никак не регламентировано, например, кто вывозит эти отходы, где они захораниваются. И по большому счету, в лучшем случае, их кто-то везет до полигона и вываливает там радиоактивные или инфицированные отходы, причем серьезные там инфекции. А чаще всего их на полигон не пускают, это просто во враг или в лес вываливаются. Поэтому вот тематикой лицензирования, учета, обезвреживания этих отходов мы намерены заниматься в 2018 году и будем просить вашей поддержки. Отходы строительства и сноса – еще одна болезненная тематика, потому что темпы строительства в некоторых регионах Российской Федерации сейчас будут очень серьезные, темпы сноса будут сопоставимые. А когда мы проанализировали, сейчас это выводится на те же полигоны твердых коммунальных отходов, сваливается, то есть в буквальном смысле закапывается в землю, при том, что там есть такие фракции, которые можно и нужно перерабатывать, потому что это песок, это щебень, это там цемент и так далее. И вот регулированием, в том числе созданием административного такого стимулирования, не только экономического, этой тематики мы тоже намерены позаниматься, как и темой промышленных отходов, потому что из 5, значит, миллиардов тонн, которые в год у нас образуются, примерно 90%, если не больше, это промышленные отходы. Их даже, опять-таки, никто не считал, потому что сейчас их предприятия держат на забалансовых счетах, регионы их не видят, в территориальных схемах они никак не учитываются. И вот этой темой мы тоже хотим позаниматься, потому что там настоящий клондайк вот хранится вот на этих промплощадках, потому что эти отвалы, там есть компании, которые готовы этим заниматься и зарабатывать на этом деньги. А некоторые предприятия, как собака на сене, сидят вот просто на этих вещах. И крупногабаритные отходы. Это тематика, которая вот касается непосредственно наших граждан. Выброшенные холодильники, телевизоры, диваны и так далее. Это все венчает вот наши дворы, уродует их в буквальном смысле слова. До сих пор непонятно даже, к какому классу отнести эти отходы. И регулированием этой сферы мы тоже намерены заняться. То есть это очень такая социально чувствительная тема. И мы тут хотим проработать еще и тематику ответственности. Потому что ответственность административная, она плоская на сегодняшний день. Мы хотели бы привязать все-таки к тяжести нарушений и тяжесть ответственности. А ответственность уголовная, к сожалению, она такая спящая. Вот статья 247, которая регулирует это в Уголовном кодексе, она очень плохо применяется. Мы сейчас начали анализировать правоприменительную практику. В первом квартале мы закончим эту работу. Но там совершенно четко есть понимание, что надо будет расширять диспозицию этой статьи и возможности ее применения для правоохранительных органов. Вот такие вот у нас планы. Самое главное, что каждое решение, если оно будет выверенным и правильным, если мы услышим здесь все экспертное сообщество и наших граждан, оно нашим гражданам пойдет на пользу, и это будет ощутимо. Поэтому будем просить вашей поддержки и очень на нее рассчитываем. Спасибо большое.
Спасибо. Если позволите, я буквально несколько слов скажу по тому, что здесь вот коллеги, с чем коллеги выступали, чтобы не забылось. Давайте начнем с последнего выступающего. Чрезвычайно важные задачи. Год экологии закончился, но борьба за сохранение среды, конечно, не закончится никогда. Природной, окружающей среды. Не буду перечислять все, что вы сказали. Все, абсолютно все чрезвычайно важно. И сортировка, уничтожение, ликвидация, там, все, что вы сказали. Территориальные схемы, вот на чем бы хотел остановиться и сказать, что подход абсолютно правильный у вас. Значит, никаких территориальных схем без прямого участия граждан быть не должно. Это сложный процесс, без всякого сомнения, согласовать с людьми, с гражданами вот эту территориальную схему, но он единственно правильный. Люди должны понимать, что и где, и почему происходит. Вот, только тогда это будет воспринято нормально и будет функционировать нормально. А что касается вот этих крупных отходов, телевизоры, холодильники, даже и другая крупная техника, надо подумать, я не говорю, что нужно сейчас вводить немедленно, надо подумать, чтобы не обременять, конечно, экономику и производителя, но тем не менее у нас в отрасли существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации утилизации и переработки вот этих машин, которые вышли из употребления. Вот здесь тоже можно, надо подумать, не спеша только и без всякой суеты. Но очень важное направление, с этим полностью согласен, и всячески готов поддерживать. Да? Теперь по поводу, очень тоже важный вопрос, своевременность принятия подзаконных актов. Эта проблема существует давно. Странно, что она до сих пор носит такой острый характер, судя по тому, что вы сказали. Почему странно? Потому что уже несколько лет назад было принято решение в правительстве, согласно которому подзаконные акты нужно готовить параллельно в ходе работы над законопроектом. И, судя по всему, этого не происходит до сих пор, нужно будет с правительством отдельно это, значит, проговорить. Теперь закон об иноагентах и так далее, иностранных агентах. Ведь мы не собирались, не делаем этого, не ограничиваем свободы граждан. Конечно, этот закон нуждается в совершенствовании, но надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно исключить всякое вмешательство в нашу внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь извне, напрямую, либо через подставных лиц, финансируя их деятельность внутри страны. Вот, собственно, в этом весь смысл был. Но если есть там где-то какие-то пока шероховатости, неотрегулированность, на это надо тоже посмотреть внимательно. Но вместе с тем мы с вами видим, мы ведь этого не делали, а вот в известной достаточно мощной стране за океаном наши средства массовой информации начали ставить в разряд иностранных агентов, причем регулирование там этих иностранных агентов гораздо более жесткое, чем то, которое предложено в нашем законе. В этой связи это не решение, это пока только мысли вслух. Нам ни в коем случае нельзя так сужать пространство свободы в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети интернет, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены вот в нашу внутриполитическую жизнь. В том числе надо будет внимательно проанализировать, как они себя ведут, будут вести себя в ходе президентских избирательных кампаний. Вот помните, сколько шума было по поводу того, как наши РТ там и Спутник имели рекламного времени в Штатах. Оказалось, шуму ужас сколько. А оказалось, там минимальное просто количество, там какие-то счет на сотые проценты. А у нас что? Сколько у нас их присутствует здесь? Вот это просто, я сейчас не говорю, что нужны скоропалительные решения. Это не сейчас, не перед выборами надо делать, а надо посмотреть, что происходит, проанализировать, а потом на ясном глазу принимать решение. Если мы вместе с вами решим, что эти решения будут нужны. Теперь еще пару здесь замечаний. Каких? Вот, по поводу централизации закупок лекарств по орфанным заболеваниям. В целом, вы знаете, у нас значительная часть таких лекарственных препаратов закупается централизованно. А те препараты, которые должны закупаться в борьбе с некоторыми видами подобных заболеваний, и которые переданы на региональный уровень, закупка передана на региональный уровень, финансируется все равно из федерального бюджета. Деньги из федерального бюджета, это точно мной установлено, я проверял, поступают своевременно и в полном объеме. Но лекарств действительно не хватает. Поэтому здесь, собственно говоря, основной это вопрос в чем? В увеличении просто финансирования. Оно сейчас вот будет у нас в определенной степени предусмотрено. Значит, либо можно передать в регион, можно забрать наверх в федерацию. Но все равно вопрос не решить, если не увеличить финансирование. Вот надо посмотреть, стоит оттуда что-то забирать или нет. Или просто через тот же федеральный бюджет, но просто побольше денег дать. Значит, по поводу больниц детских. Вы поставили вопрос о том, чтобы заняться нам, значит, не только детскими поликлиниками, но и больницами. Валентина Ивановна, я уже говорил об этом. И в самом начале, вот здесь же в этом зале, я сказал, что речь идет о детских поликлиниках и поликлинических отделениях больниц детских. Мы больницы тоже имеем в виду. С самого начала это было предусмотрено.
Говорить о поликлиниках в больницах, а я говорю о детских больницах специализированных, которые занимаются стационары детские.
Ну, посмотрим.
А стационары детские в плохом состоянии реально, Владимир Владимирович.
Хорошо, посмотрим тогда и то, и другое. Я, честно говоря, исходил из того, что и детские больницы тоже имеются в виду. Значит, да, вот здесь Вячеслав Ильич говорил о том, что Нижняя палата сформирована из представителей соответствующих политических партий, которые создали фракции. Это естественно, понятно, это общемировая практика. Но на что в этой связи хотел бы обратить внимание? Вот сейчас грядут выборы президента, так же, как и правительство, и Нижняя, и Верхняя палата не должны ни в коем случае сосредоточить всю свою работу только на текущем политическом календаре. Нужно решать и сущностные задачи жизни страны. Нужно обеспечить, безусловно, принятие необходимых законодательных норм, которых страна ждет, в которых нуждается. То есть я вас прошу просто не уходить с головой в эту политическую борьбу и ни в коем случае не забыть о главной работе законотворческой. И что касается демографии, вот соответствующие решения приняты, законы приняты, нужно будет обязательно посмотреть, как они работают в жизни. Нужно посмотреть и проанализировать правоприменительную практику. И, исходя из этого анализа, потом дальше вместе принять решение, нужно ли там что-то еще добавить, нужно ли как-то скорректировать принятые решения. Это чрезвычайно важная вещь, имея в виду, что и Верхняя палата, как палата регионов, да и Нижняя палата, поскольку напрямую всегда депутаты Госдумы работают со своими избирателями. Вот я вас прошу просто на это обратить внимание в контактах с людьми напрямую. Да? Теперь по поводу того, о чем говорил еще Вячеслав Викторович, по террористической угрозе, в частности, исходящей из Афганистана, и за время присутствия там войск коалиции, прежде всего Соединенных Штатов, ситуация ухудшилась. Действительно, она ухудшилась, это правда. Она продолжает деградировать, но если бы там не было Соединенных Штатов, наверное, было бы еще хуже. Вот у нас сложные отношения с Соединенными Штатами, но мы должны объективно просто подходить к делу. Дело обстоит именно так. Хотя на всей уже практически, по всей протяженности границы между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, там уже практически целиком уже Талибан стоит. Вот это мы просто должны иметь в виду. Правда, вот сегодня я разговаривал с президентом Туркменистана, и он напомнил о своих планах строительства газопроводной системы через территорию Афганистана и дальше туда, к соседям, Пакистан, Индию, приглашает нас принять участие. В целом, некоторые проекты там действительно реализуются, в общем, вполне успешно, в том числе Туркменистаном. Надо посмотреть, конечно, насколько реализуем будут проекты подобного рода. Но вот такие как бы позитивные сигналы тоже имеют место быть. Хуже того, что было раньше, какой элемент такой настораживающий, ИГИЛ там появился в Афганистане и вступил уже в противоборство с Талибаном. Это дополнительно ситуацию там ухудшает. Вы упомянули про Сирию. Там действительно, я уже не буду повторяться, вы знаете мои оценки, и действительно больше широкого, вот такого, как было до этого момента времени, широкого применения вооруженных сил Российской Федерации в Сирии не требуется, хотя два пункта базирования у нас есть, и мы, конечно, борьбу с терроризмом, в том числе и на территории Сирии, продолжим, если это потребуется, будем точечно там работать. Но, повторяю, не так, как это было до сих пор, с таким широким применением всех компонентов наших вооруженных сил. Поэтому вывод и состоялся, поскольку такого количества и техники, и личного состава там больше не требуется. Во всяком случае, на сегодняшний день не требуется. Да, и еще очень, очень важный момент. Вячеслав Викторович сказал про наши действия, связанные с возвратом капиталов из-за границы. Недавно, как вы знаете, я встречался с представителями бизнеса российского. Мы говорили о необходимости совершенствования нормативной базы по КИК, называемым это контролируемые иностранные компании. Ну, то есть те компании, которые принадлежат фактически нашим гражданам. Наши граждане не являются там конечными бенефициарами. Мы говорили об этом. Но у меня есть еще два предложения, о которых я пока публично не говорил. Это первое заключается в том, чтобы продлить срок амнистии капитала, имея в виду вот те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию. Первое. И второе предложение, которое заключается в том, чтобы освободить представителей бизнеса, которые закрывают этот бизнес за границей и переводят его в Российскую Федерацию, от выплаты 13%, 13% налога. Вот это в целом такие дополнительные, это может быть дополнительным стимулом для, во-первых, облегчающим, а во-вторых, стимулом для перевода капиталов в Россию. Будем в этом направлении работать и дальше. Вот. Вам большое спасибо еще раз за работу совместную. И перед тем, как мы еще так в неформальном режиме поговорим дальше, я смотрю, у нас вот здесь вот встал, и Владимир Петрович пытается уйти. Владимир Петрович, не уходите. Владимир Петрович, он один из ветеранов средств массовой информации электронных в России. Ему вчера исполнилось 70 лет. Владимир Петрович, мы вас поздравляем. Спасибо большое.